Мы продолжаем читать слова преподобного, наставления преподобного Марка Подвижника о духовной жизни из первого тома «Добротолюбие». И напомню, что в прошлый раз мы говорили о том, о той проблеме, которая знакома каждому человеку, хотя бы чуть-чуть пытающемуся исполнить заповеди Божьи. И мы говорили, что чаще всего эта проблема происходит именно из-за того, что человек, слыша евангельскую заповедь, пытается осуществить ее собственным своим ресурсом, собственными своими силами, тем добром, которое у него есть. И из этого ничего не получается, и тогда наступает, ну, какое-то количество добра мы можем сделать, но это добро исчерпаемо. И сил дальше жить по Христову, по Христу, по-христиански у нас нет. И наступает уныние, тоска, отчаяние. Читаем дальше в этом же направлении слова преподобного Марка. 34-й абзац. «Те, которые не сочли себя должниками всякой Христовой заповеди, читают закон Божий телесно, не разумеющие, не я же глаголют, не о них же утверждают, потому и думают исполнить его делами». Человек с неизбежностью, когда он подступает к исполнению заповедей Христовых, опираясь на собственный свой ресурс, но мы говорили, вот, я читаю то, что я должен делать, как это мы читаем в некой должностной инструкции, в неком законе. Мы идем и начинаем делать. Вот, это обычная практика каждого человека, пытающегося исполнить закон. И поскольку он надеется на свои силы, изначально он надеется на свои силы, то, естественно, у него в сознании есть определенная иллюзия. Он подвязается в отношении какой-то одной, двух, ну, максимум трех заповедей. В глубине души у него есть сознание, что раз эти заповеди чего-то требуют, значит, он должен это сделать, он пытается это сделать. И понятно, что у него создает вот эта вот иллюзия, будто он может это сделать. Иллюзия, на первое время, по крайней мере, будто он это делает. И, разумеется, он не понимает всей глубины Евангелия. Он не видит всего многообразия заповедей Божьих. Он не видит всей их невыносимой, неподъемной сложности. Ну, скажем, ну, известны же слова, с них начинается, ну, в своем роде начинается, Нагорная проповедь. «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть». Ну, всякий человек, хоть сколько-нибудь подвязающийся на христианском поприще, несомненно, читал эти слова не раз. Но кто-то всерьез собирается их исполнять? Кто-то всерьез берет их как некое руководство к действию, к деятельности? Разумеется, нет. Он прочитал и забыл. Или, скажем, вот читает человек заповеди блаженств. Он их прочитал не один раз, он их слушает в церкви регулярно. Но никто же не собирается всерьез воспринимать чистоту сердца как некое требование, безусловное требование. Человек читает это как некое благочестивое пожелание, а вовсе не как максимум, то есть не как мотив к действию. Или, скажем, тоже из Нагорной проповеди: «Но я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Тоже ведь, ну, сколько я встречал в своей жизни людей, очень честных и неизмеримо более честных и порядочных, чем я сам, и просто удивительных по своим нравственным качествам. Но когда им случайно или целенаправленно в разговоре напоминаешь об этих словах, они говорят: да о чем вы говорите? Это просто, некое благочестивое пожелание, просто некий идеал, но никто же не собирается его исполнять. Это невозможно, это немыслимо. И на самом деле, когда человек перестает читать Евангелие внешне, как тут говорит Марк Подвижник, телесно читать закон Божий, вот, пока они так его читают, они, естественно, видят только отдельные благочестивые заповеди, которые сходятся к тому, что нужно делать добрые дела, что нужно помогать людям. Но Евангелие совсем не об этом. О том, чтобы делать добрые дела, вообще не нужно было писать книг, они давно написаны. И уж тем более для этого не нужно было писать Евангелие, и вообще для этого не нужно было приходить к Христу. Но в том-то и дело, что пока у нас не переформатируется механизм восприятия Слова Божьего, пока мы читаем его телесно, видим там только отдельные благочестивые пожелания, суть которых в нашей интерпретации сводится к тому, что надо заботиться о других людях, помогать других людям, в какой-то степени любить других людей. Вот и все. И главная проблема, ключевыми точками, которые не дают понять всю масштабность, всю глубину, высоту, долготу, неохватность евангельских требований, и, с одной стороны, эти же принципы, они и являются, скажем, краеугольными камнями нравственных требований к христиану. Непонимание любви, непонимание смирения, то есть того, что вкладывает Евангелие в слово «любовь» и что вкладывает Евангелие в слово «смирение», непонимание этих вещей приводит к тому, что Евангелие прочитывается телесно, и в то же время то, что оно прочитывается телесно, приводит к тому, что слово «любовь» и слово «смирение», понятия эти, духовные качества эти, они остаются человеком непонятым, и человек может много раз, бесчисленное число раз читать слова о том, что мы должны любить друг друга, и совершенно не понимать, о чем идет речь. Всю свою любовь изливая, скажем, на, как ему кажется, на воспитание собственного ребенка, постоянно попрекая его тем, что он не ходит в храм, тем, что он спутался с плохими мальчишками, тем, что он сидит в интернете, тем, что не учит уроки. Постоянно делая замечания мужу, там, старшим, взрослым и так далее. И при этом человек уверен, что главное – это любовь. А как это применяется в жизни, сопоставить эти две вещи он даже не может, потому что закон Божий, евангельский закон, прочитывается телесно. И ключевые эти понятия, с них и нужно сесть и каждому человеку спросить себя, что под словом «смирение» или «кротость» предполагает Евангелие, Новый Завет, Слово Божье. Ответить на этот вопрос. Сначала самому попытаться, как я это вижу. Потом посмотреть, как это Евангелие видит, как это апостолы видят, как это святые отцы видят. И посмотреть содержание этого понятия, такой своеобразный контент-анализ сделать. Понятие «любовь», понятие «смирение». И мы увидим, что в значительной степени это непростая и не быстрая работа, она приведет к тому, что наше восприятие Слова Божьего изменится. Ведь смирение – это, предел. Смирил себе, послушен был даже до смерти, смерти же крестной. Предел смирения. Христос, висящий на кресте. Царь, распятый, по собственной воле. Бог, Творец мира, умирающий за свое творение. Это путь смирения, предел смирения. Можно на эту же тему найти слова, скажем, из послания к евреям. Вот. И именно к этому призывает нас Христос. Именно к этому. Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Вот это то, что касается смирения. Конечно, это вещь высокая, трудная, кажущаяся недостижимая, а точнее сказать, ни одному человеку недостижимая вовсе. Но ведь никто же всерьез из серьезных людей, тех, кого мы называем святыми отцами, в жизни никогда и не собирался исполнять заповеди Христовы собственной своей силой. Это невозможно. И любой человек потому и становится, в конце концов, святым отцом, что знает эту тайну, что я должен сначала вместить в себя Христа и в нем его силы исполнять эти заповеди. И когда мне не достает его сил, я призываю его силы, прошу его прийти и вселиться в меня, и силой своей сделать меня способным исполнить данные им заповеди. И вот как Христос говорит, без меня не можете делать ничего. И человек, когда понимает это, тогда начинается его восхождение к святости, хоть какой-то доступной степени ему жизни в Боге и осуществления заповеди. Пока он этого не знает, никаких ни заповедей не исполняет, ни христианином не может стать, и закон Божий читает он телесно. Тоже можно сказать и про любовь. Это просто может быть более известно, чем простые слова о смирении. Любовь не раздражается, не превозносится, не мыслит зла, всему верит, все переносит, всего надеется, любовь никогда не перестанет. И поэтому, если меня раздражает какой-то человек, то это очевидно, я просто его не люблю. И что бы я сам не думал о своих чувствах к нему, вообще о своих чувствах, это не имеет никакого отношения. Мои мысли не имеют никакого отношения к оценке моих чувств. Любовь оценивается только тем, что говорит о ней Дух Святой. Он, только Он знает, что такое любовь. Только Он передает эту любовь верующим во Христа. Только во Христе силы Святого Духа по благоволению Отца человек стяжает любовь такую, какая она есть, а не то, что мы думаем о ней. И представление об этом помогает нам только понять, что те чувства, те ощущения, которые мы испытываем в отношении тех людей, которые с нами живут, к любви не имеют никакого отношения. Как это называть, уже другой вопрос. Как это объяснить, тоже другой вопрос. Для нас в контексте добротолюбия важно только одно. Как стяжать любовь? Для того, чтобы ее стяжать, надо понимать, что у нас ее нет. Это некая искомая, а не данность. Искомая во Христе, стяжаемая во Христе, нечто, даруемое Богом в наших сердцах. И вот к этому мы и должны стремиться. Тридцать пятый абзац. Иное дело явно совершается как хорошее, цель же совершающего его метить не на добро, иное само по себе есть будто бы злое, но цель совершающая его метить на добро. И не только дела делают, но и слова говорят некоторые показанным же образом. Иные представляют дело в ином виде, по неопытности или незнанию. Другие делают это злонамеренно, а иные в видах благочестия. Или вот 36-й еще прочитаем абзац. Скрывающий выражение похвала клеветания или опорочения непонятен для простецов. Подобен ему и тот, кто в смиренном виде тщеславен. Они долго ухитряются скрывать истину во лжи, но, наконец, увлекшись своим настоящим нравом, обличаются делами. 56-й абзац как бы иллюстрирует такую несколько запутанную мысль 35-го абзаца. То есть важно не то, что мы говорим, именно что. Не важно, что мы даже и делаем, а важно, какова цель того, что мы делаем. Это не значит, что цель оправдывает средства. Это значит, что мотивы, они могут быть совершенно иными, чем понимаемые и каким-то образом осуждаемые нами действия. То есть действительно иногда из хорошей идеи, хорошего замысла может родиться нечто непутевое. Оно все равно остается непутевым, но человек хотел добра, искренне хотел добра, и хотя мы его судим, и дело по существу является плохим, ибо там принесло соблазн или еще что-то, но человек не этого хотел. Человек хотел блага, и Бог вменяет ему это в добро. Вот мысль эта, и она на самом деле очень-очень теплая мысль. Она согревает. Конечно, мы чаще говорим о том средневековом западноевропейском выражении, что благими намерениями вымощена дорога в ад. И мы это знаем все, и часто к месту и не к месту это выражение приводим. Но нам, нашей традиции, нашему опыту больше, ближе слова из пасхального послания Иоанна Златоуста, что Бог и намерение приветствует, целует, там сказано. То есть Он знает, что мы на самом деле хотели. Он знает, к чему мы на самом деле стремились, и это ему гораздо важнее. И по этой причине суд Божий и суд человеческий не совпадает. И по этой причине часто получаются люди, которые всеми похваляются за благочестие. И, по всей видимости, являются благочестивыми. Вот, что называется, комар носа не подточит. А внутри, как говорит Слово Божье, они гробы покрашены. Внутри мерзость. Потому что все, что они делают, делают для прославления себя, для славы человеческой, а не для славы Божьей. И нам не дано часто разобраться. Мы ведь, в отличие от Христа, смотрим на лицо человека, а сердце нам не видно. И поэтому часто наш суд, наши размышления по поводу разных людей не совпадают с тем, что думает об этих людях Бог. И поэтому в нашей жизни явление покрашенных гробов не может быть столь же частое, сколько и во времена Иисуса Христа. Потому что когда человек заботится о внешнем, то неизбежно, рано или поздно, он станет покрашенным гробом, потому что движет им только тщеславие и больше ничего. И иногда бывает, человек, скажем, вроде делает великие и славные дела, и нам кажется, что с неизбежностью этот человек наполнен гордыней и тщеславием, и вдруг мы поражаемся, когда нам открывается его сердце, мы видим, как он плачет и сокрушается, сознавая, что ничего достойного не делал. Мы думаем, что это лицемерие, что это некое такое напускное смиренномудрие. Нет, просто, может, это и не откроется нам никогда, но мы просто рано или поздно узнаем, что, оказывается, человек это делал просто потому, что его попросили это делать. Он делал это из послушания. И сам никогда не считал себя достойным что-либо делать, но послушание привело к тому, что он сделал великое, сам никаким образом себе это великое не приписывай. Или, например, часто бывают ситуации, когда человек совершает некую промашку, ошибку, ошибку очевидную, ошибку, ну, которую можно вот увидеть, и за которую можно его укорить, и за эту ошибку можно его обличить. Это и делается, и в этом рассматривается не родение человека или его, скажем так, гордыня этого человека, и только Бог знает, что он сделал эту ошибку из послушания. Он послушался другого человека, и хотя понимал, что будет нехорошо, но он привык слушаться и делает, и получилось некрасиво, нехорошо, и он смиряется, в конце концов, доверяя Богу, что, наверное, и в этом есть какой-то смысл хотя бы для его смирения. И всем кажется этот человек нерадивым, ленивым или гордым, а на самом деле он почтен Богом за то, что за послушание пострадал и смиренно претерпел какое-то нарекание, гонение, какое-то страдание, скорбь. Вот, и человек – существо ограниченное. И только в Боге некоторые из людей могут видеть сокровенного сердца человека. А обычно человек не может, и поэтому все наши суждения, хорошие или плохие, они часто бывают неправильные и поспешные. А с другой стороны, каждому из нас нужно знать, что для того, чтобы действительно наша внешнее поведение соответствовало нашему внутреннему поведению, чтобы действительно слово не расходилось с делом, и дело не расходилось с тем, что у нас на сердце. Для этого необходимо заботиться о внутреннем устроении сердца, необходимо внимать ему, ибо что там в сердце моем находится, то и есть подлинная цель нашего существования. Что там в сердце находится, то является нашим сокровищем. То, ради чего мы делаем то, что делаем, то и определяет наше бытие. Мы можем притворяться благочестивыми христианами, даже благочестивыми священниками, но пришедшая скорбь сдерет нас эту мимикрию, как это было, скажем, в 18 году, когда многие люди отреклись от Христа, отреклись от сана, и тем выше, тем ярче засиял подвиг исповедничества тех, кто этого не сделали. Одни показали, что на самом деле никогда и не были ни христианами, ни священниками, а просто притворялись, потому что это было удобно. А другие показали, что на самом деле никогда не были просто священниками или просто христианами, но всегда были святыми, и пришедшая скорбь сняла с них покрывало обычной обыденности и показала сверкающий огонь святости Божией, которая согревала уже и в дореволюционные годы, и когда-то там, может, в 19 веке уже согревала их сердца, и когда пришло время, эта благодать воссияла в них так, что свет этой благодати не могли выносить даже те, которые убивали, как это в случае, скажем, мученика-философом Арнацким или в случае с митрополитом Гермогеном Тобольским. Вот, когда сами мучители не могли, не знали, что делать, настолько их облучало то сияние, которое исходило из святых. И вот это очищение сердца, внутренняя работа и есть подлинное содержание человеческой жизни. И мы должны смотреть не то, что мы делаем вовне, хотя мы должны на это смотреть, но не это является главным содержанием нашей жизни, а то, что происходит в нашем сердце. И тогда, когда мы будем внимать сердцу, мы не сможем сделать нечто, некое дело или сказать некое слово, которое бы соблазнило других, расстроило других, совратило бы других, потому что человек, внимающий сердцу, всегда чувствует вот как бы не рационально, не интеллектом, а как-то сердцем чувствует всю плотность заповедей Божьих. Они как будто все эти заповеди, а их, скажем, в чисто такой декларативной форме немало, даже в книгах Нового Завета, и они как бы толпой стоят у сердца этого человека, внимающего своему сердцу. И он, хотя и не помнит их все, но когда он собирается какое-то дело сделать, внимая, что там в сердце, то сразу вспоминается какая-то заповедь, и человек помнит, помня эту заповедь, не делает то, что эта заповедь запрещает, или как раз делает то, что эта заповедь, к чему эта заповедь вдохновляет. Вот такое удивительное свойство появляется у человека, который внимает собственному сердцу. И на эту тему, скажем, написано немало слов, притч, образов в Новом Завете. Это и притча о десяти девах, которые не имели, одни из которых не имели внутри вот этого правильного горящего светильника масла, елея, благодати, как говорит преподобный Серафим Саровский, им не доставало. Или еще того ярче притча об изгнании демона из человека, который приходит, возвращается и видит, что горница убрана и украшена. Человек добродетельный, но пустой. Добродетельный, но пустой. Бога в нем нет. Жилище не занято, он украшенный, красивый, но пустой. И вот для того, чтобы все наши движения приобрели некую правильность, вот не было вот этого двойственности, отличающей наши намерения от реально совершаемых поступков, для этого и нужно, чтобы сердце, вот это то самое очищение сердца, вниманию к сердцу, было не просто нашим собственным вниманием, а для того, чтобы там жил Бог. И Его силой, Его бодростью, Его светом, Его чистотою просвещалось наше сердце, именно в Нем, Его благодатью, мы видим, что мы можем сделать, что мы должны сделать сейчас, чтобы сохранить это единство с Богом. И таким образом мы можем практически стяжать это с помощью молитвы, мы можем стяжать это с помощью регулярного обращения к Слову Божьему, внимая этому Слову и пытаясь притворить его в свою жизнь. Мы, несомненно, делаем это, когда исполняем заповеди Божьи, понимая, что только это усиливает наше единство с Богом, этому способствует и причащение, когда, наконец, вот все эти, скажем, усилия человека во Христе совершаемые приводят к тому, что его внутреннее и его внешнее не противоречат друг другу. И внутреннее светлое, и внешнее светлое. Человек вот уравновесился, он пришел в некое, скажем, такое завершенное состояние, как зрелый плод снимается и кладется в житницу Господню. Но пока это свершится, пока это внешнее и внутреннее вот испытывают дисбаланс, ничего о человеке сказать нельзя определенно ни плохого, ни хорошего. И мне очень нравится эту мысль, которую я прочитал однажды, давно-давно, читая книжку, первый раз в жизни, когда читал книжку «Старец Силуан», когда многие смущались словами, образом жизни, дерзновенной молитвы старца Силуана и обращались по этому поводу к известным старцам Афона. Старцы афонские говорили: «Ну что, мы не знаем, каков он, посмотрим, как будет умирать». Смерть представляется таким моментом истины, когда Бог открывает, что же на самом деле внутри было у этого человека.